Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня на нашем очередном занятии мы продолжим изучение второй книги Паралипоменон. Я читаю стихи с 38 по 40 из 6 главы этой книги. «И обратятся к тебе всем сердцем своим, и всею душою своею в земле пленения своего, куда отведут их в плен, и будут молиться, обратившись к земле своей, которую ты дал отцам их, и к городу, который избрал ты, и к храму, который я построил имени твоему. Тогда услышь с неба, с места обитания твоего, молитву их и прошение их, и сделай, что потребно для них, и прости народу твоему, в чем он согрешил пред тобою. Боже мой! Да будут очи твои отверсты и уши твои внимательны к молитве на месте сем». Храм должен был стать местом встречи израильтян с Богом. Прочитаем далее 41 и 42 стихи. «И ныне, Господи Боже, стань на место покоя твоего, ты и ковчег могущества твоего. Священники твои, Господи Боже, да облекутся во спасение, и преподобные твои да насладятся благами. Господи Боже, не отврати лица помазанника твоего, помяни милости к Давиду, рабу твоему». Какая великолепная молитва! Обратите внимание, что она основана на милости, которую Бог даровал Давиду. Вы и я должны молиться, потому что Христос подвел нас к милости Божьей, пролив свою кровь. От Христа через Его кровь мы получили мир, и сейчас Бог готов даровать свою милость и нам. Теперь давайте обратимся к изучению 7 главы 2 книги Паралипоменон, в которой мы узнаем о том, как Бог принимает работу строителей. В предыдущей главе мы прочитали о посвящении храма Богу. Мы прочитали также о великой молитве Соломона. И вот в этой 7 главе мы прочитаем о том, как Бог ответил на нее. Итак, начнем с 1 стиха. «Когда окончил Соломон молитву, сошел огонь с неба и поглотил все сожжения и жертвы, и слава Господня наполнила дом». То же самое, как вы помните, произошло, когда Моисей закончил строительство скинии в пустыне. Когда Моисей установил скинию, слава Господня наполнила ее. Мы читаем об этом в 34 и 35 стихах 40 главы книги «Исход». А сейчас Бог принимает храм, который построил Соломон. Обратите внимание, огонь с неба поглотил жертву. Это означает, что суд Божий пал на грех. Бог принимает храм не потому, что храм прекрасен, а он действительно прекрасен. Бог принимает храм не из-за несметных богатств, которые там находятся. Бог принимает храм, потому что он указывает на Христа. Именно жертва Христа позволяет Богу принять этот храм. Слава Божья наполняет храм, о чем мы читали в последних стихах 5 главы, и теперь огонь с неба поглощает всесожжение. Народ израильский стал свидетелем видимого присутствия Бога. В Новом Завете, в послании к римлянам, апостол Павел, отвечая на вопрос, кто такие израильтяне, излагает 8 отличительных признаков. И один из указанных Павлом признаков гласит, что израильтяне — это те, кто видели славу Господню. Ни один народ, кроме израильтян, не видел славы Господней. Читаем далее 2 и 3 стихи. «И не могли священники войти в дом Господень, потому что слава Господня наполнила дом Господень. И все сыны Израилевы, видя, как сошел огонь и слава Господня на дом, пали лицом на землю, на помост и поклонились, и славословили Господа, ибо Он благ, и во вовек милость Его». Друзья мои, надеюсь, это выражение станет частью вашего словарного запаса, и вы будете время от времени повторять «Господь благ, вовек милость Его». Вспомните, что говорил псалмопевец: «Благ Господь». Пусть искупленные Господом всегда повторяют эти его слова. Если мы не будем их повторять, то никто не будет. Никто из политиков не скажет, как благ Господь. Политики говорят только о том, какие они сами великие люди, и как много их партия сделала для страны. Между прочим, если судить по справедливости, то сомнительно, что кто-то из них сделал что-то хорошее для страны. А вот Господь благ, и все блага исходят только от Него. И пусть искупленные Господом всегда повторяют это. Прочитаем далее 4 и 5 стихи. «Царь же и весь народ стали приносить жертвы пред лицом Господа. И принес царь Соломон в жертву 22 тысячи волов и 120 тысяч овец. Так освятил дом Божий царь и весь народ». Эти стихи являются объектом ожесточенной критики со стороны неверующих, которые выдвигают три аргумента. Во-первых, они полагают, что бессмысленно было приносить столько животных в жертву. Во-вторых, они доказывают, что было бы физически невозможно принести одновременно так много жертвоприношений на жертвенники. И в-третьих, они сетуют на то, что так много животных было убито без особой нужды. Я уверен, что члены общества по предотвращению жестокости в обращении с животными обязательно вышли бы на демонстрацию протеста, если бы их общество существовало в то время. Но давайте посмотрим на эти три утверждения в свете Слова Божия. Прежде всего, хотя храм и был центром всего происходящего, я не уверен, что все эти животные были принесены в жертву на одном жертвеннике. Вполне возможно, что специально для этого случая вокруг храма были возведены дополнительные жертвенники. Идем далее. Для чего необходимо было приносить так много жертв? Для того, чтобы жители каждой иудейской области могли принести свои собственные жертвы. Аналогичная ситуация сложилась, когда народ израильский выходил из Египта, и каждая семья принесла в жертву агнца. В ту ночь были убиты тысячи ягнят. И это не было бессмысленной жертвой по двум причинам. Основное значение этой жертвы состояло в том, что она символизировала жертву Господа нашего Иисуса Христа. Апостол Петр в 18 и 19 стихах 1 главы своего первого послания сказал, что эта кровь была драгоценной. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Жертва эта указывает на Христа, поэтому она не может быть ни чрезмерной, ни бессмысленной. Вторая причина, по которой эта жертва не могла быть бессмысленной, состояла в том, что мясо жертвенных животных употребляли в пищу. Всесожжения полностью сгорали, а вот другие жертвы, такие как мирные жертвы, позже попросту съедали. Посвящение храма Богу было одновременно великим пиром и праздником. Давайте будем честны в общении с Библией, друзья мои. Мне не раз доводилось встречать людей, которые любят говорить о том, что деньги, посвященные Господу, следует расходовать очень экономно. Потрясающе, но даже христиане грешат такой критикой. Я знаю одну милую женщину, которая много времени отдавала проведению занятий по изучению Библии. И вот однажды к нам в церковь приехал учитель, который проводил подобные же занятия. Прихожанам его уроки пришлись по душе, и они сделали ему щедрое пожертвование. Он проработал у нас 10 дней, и за это церковь заплатила ему $500, а также оплатила дорожные расходы. Но эта женщина сочла пожертвование непомерно большим и подвергла такое решение церкви критике. Но вместе с тем, сама она очень любила музыку и входила в этот комитет, который пригласил в город оперную певицу. И она дала всего один концерт, а ей за это выступление заплатили $2000. И наша женщина осталась очень довольной. Рассуждая обо всем этом, я не могу понять, почему обычно считается, что деньги потрачены впустую, если они пошли на дело Господа. И почему люди считают нормальным тратить гораздо большие деньги на что-либо мирское? Позвольте спросить тех, кто считает, что израильтяне убили слишком много животных для своих жертвоприношений. А сколько животных убивают в нашей стране ежедневно? Да тысячи, только на консервных заводах. Однако никто не говорит ничего против. Ведь эти убийства животных совершаются, чтобы удовлетворить наши потребности в пище. Но когда что-то делается во славу Божию, всегда найдутся люди, которые начнут возражать. Не знаю, как вы, но я на стороне Соломона. Я уверен, что он поступил правильно, потому что все эти жертвы указывают на Господа Иисуса Христа, который пролил свою драгоценную кровь, чтобы спасти всех нас. Прочитаем 6 стих. «Священники стояли в служении своем, и левиты с музыкальными орудиями Господа, который сделал царь Давид для прославления Господа, ибо вечна милость его, так как Давид славословил через них. Священники же трубили пред ними, и весь Израиль стоял». Как мне хочется, чтобы народ Божий постоянно славил Господа и говорил, что Господь благ и что милость Его вовек. Бог был ко мне так благ. Был ли Он благ к вам, друзья мои? Если да, то не забывайте говорить об этом. Прочитаем далее 7 и 8 стихи. «Освятил Соломон и внутреннюю часть двора, которая пред домом Господним, ибо принес там всесожжение и тук мирных жертв, так как жертвенник медный, сделанный Соломоном, не мог вмещать всесожжение и хлебного приношения и туков. И сделал Соломон в то время 7-дневный праздник, и весь Израиль с ним». Собрание весьма большое, сошедшееся от входа в Емав до реки Египетской. От входа в Емав до реки Египетской означает с крайнего севера до крайнего юга земли обетованной. Теперь давайте прочитаем о втором явлении Бога Соломону. Начнем со стихов с 12 по 14 из 7 главы. «И явился Господь Соломону ночью и сказал ему: Я услышал молитву твою и избрал себе место сие в дом жертвоприношения. Если я заключу небо и не будет дождя, и если повелю саранче поедать землю, или пошлю моровую язву на народ мой, и смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба и прощу грехи их, и исцелю землю их». Я хочу остановиться на последнем стихе, потому что его очень часто вырывает из контекста, искажая тем самым истинный смысл. Его выдают за обещание. «Если мы будем поступать определенным образом, то и Бог будет поступать с нами определенным образом». Стих этот подгоняли всегда и под любую ситуацию. Я не помню ни одного евангелизационного собрания, на котором кто-нибудь не встал бы и не процитировал этот стих, заявив, что он надеется на это обетование Бога. Я уверен, что тщательное изучение данного стиха, его содержания и контекста, в котором он находится, не позволит нам использовать его как пилюлю, которую мы глотаем, когда чувствуем недомогание, не отдавая себе отчета, от чего, собственно, должна избавить эта пилюля. Мы насилуем этот стих, когда вырываем его из контекста. Только потому, что в нем сказаны слова, которые мы сами хотим услышать и которые нас очень устраивают, мы забываем о его главной цели и лишаем этот стих жизни. И в результате такого небрежного использования он становится совершенно бессмысленным. Я хочу быть с вами совершенно откровенным. Я окончил обычную протестантскую семинарию, и там при объяснении Слова Божьего большую часть Писания просто не замечали, потому что не знали, как ее толковать. Нас учили Библии, подобно тому, как фермер ходит в амбар за кормом для своих цыплят, и то, что остается в амбаре после этого, его совершенно не волнует, ведь он взял оттуда совсем чуть-чуть. Так происходит и с Писанием. Наши учителя попросту не знали, как толковать большую часть Библии. И никто из них не хотел возвращаться за зерном, которого в закромах оставалось еще очень и очень много, потому что, обратившись к разделам Писания, которые были непонятны, учителя нарвались бы на большие неприятности. Позвольте теперь проиллюстрировать вам мою позицию. Я признаю, что Нагорная проповедь Христа предвещает наступление тысячелетнего царства и станет законом этого царства. Но вместе с тем я уверен, что она и сегодня имеет для нас большой смысл и значение. То, как используют молитву Господню Отче наш во многих церквях современного процветающего общества, не имеет никакого смысла. Эта молитва будет иметь огромное значение для людей во времена великой скорби. Но я не теряю чувство меры. Я не исключаю Нагорную проповедь из своих проповедей. Более того, я строю свои проповеди на ее основе. Ведь в Нагорной проповеди показано, что человек не соответствует меркам Бога. Молитва Господня очень полезна, и я сам молюсь ею. Я даже написал о ней небольшую книгу, которая называется «Давайте помолимся». Читая Писание, мы даем ему какое-то истолкование. Это первый шаг. Но следом за толкованием идет применение Писания. И это уже совсем иное дело. Вспомните старую поговорку о том, что вся Библия написана для нас, но не вся она нас касается. Толкование стиха из Библии покажет, что он значит в своем контексте и окружении. Но, быть может, он написан совсем не для того, чтобы мы его использовали. Здесь уместно вспомнить многие заповеди из Ветхого Завета, которые предназначены совсем не нам. Однако нас непосредственно касаются все сведения о том, как Писание применялось. Бог намерен преподать нам уроки Писания во всей их полноте. А теперь давайте вернемся к 14 стиху 7 главы 2 книги Паралипоменон. Контекст этого стиха — посвящение Богу храма Давидова, который построил Соломон. Стих этот — слово о земле, которое Бог возвещает Соломону. Во время посвящения храма Соломон произнес свою знаменитую молитву. И теперь Бог вспоминает молитвы своего народа, говоря Соломону: «Народ мой, который именуется именем моим». О ком же здесь говорит Бог? Он говорит об Израиле. Бог говорит с Соломоном об Израиле. Итак, если эти люди смирятся, если они будут молиться и взыщут лица его, и обратятся от худых путей своих, то Бог обещает Израилю три вещи. Он услышит их молитву, он простит их, и он исцелит их землю. Таковы условия, которые Бог выдвинул Израилю, и вся история народа израильского подтверждает, что Бог всегда неукоснительно соблюдал эти условия. В Новом Завете, во втором стихе третьей главы Евангелия от Матфея, мы читаем, как Иоанн Креститель говорит израильтянам: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». И Господь Иисус Христос также повторил его слова, призывая народ выполнить перечисленные Богом условия, чтобы сбылись обещания Бога. Предположение вполне законное. В наши дни народ израильский рассеян по всему миру, и израильтяне не могут жить в мире на своей земле, потому что они не соблюдают эти условия. Таково буквальное толкование этого стиха. Однако этот стих содержит некий смысл, предназначенный для меня и для вас. Я не могу отмахнуться от этого смысла только потому, что Бог предназначил это обетование не мне, а израильтянам. Здесь есть указание и на наше время. Бог говорит: «Если смирится народ мой, который именуется именем моим, и будут молиться, и взыщут лица моего, и обратятся от худых путей своих, то я услышу с неба, и прощу грехи их, и исцелю землю их». Сейчас у Бога есть новый народ, имя ему церковь или тело Христа, то есть люди, принадлежащие Спасителю, который, как сказано в 14 стихе 2 главы послания к Титу, «отдал себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ особенный, ревностный к добрым делам». Вот к чему призывает Бог верующих во Христе: смириться, молиться, искать лица Божия и обратиться от худых путей своих. Будем послушны Ему, ибо Он Отец наш, а когда Отец требует от детей послушания, то это справедливое требование. На то Он и Отец, что лучше нас знает, что нам во благо, а что во вред. И в заключение я хочу привести вам одно место из послания к филиппийцам святого апостола Павла, 4 глава, 6 и 7 стихи. «Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом. И мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе». В следующий раз мы продолжим изучение 7 главы 2 книги Паралипоменон, где вновь встретимся с царем Соломоном, с народом израильским и с храмом, в котором совершается служение во имя Господне. Будьте благословенны, всего вам доброго, я прощаюсь с вами, до новых встреч!